«Диалоги с Генри Сардаряном».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это передача «Диалоги с Генри Сардаряном» в эфире радио «Спутник». Вы можете слушать нас в Москве на частоте 91,2 FM, в Санкт-Петербурге 91,5 FM. Можете смотреть нас на нашем канале в Рутюб. Можете также смотреть нас прямой трансляцией в Телеграме. Но учитывая, что это диалоги, хотелось бы с вами пообщаться, послушать ваши вопросы, вашу точку зрения, может быть, возражения. И для этого нужно позвонить в студию. Это вообще не сложно. Надо набрать плюс 7495-9595-91,2. Можете также найти в Телеграме канал «Сардарян», зайти в комментарии к последней записи, которая как раз про наш эфир на радио «Спутник», и там задать свой вопрос, мы обязательно на него ответим. На сегодня очень интересный эфир. Мы обсудим, естественно, и переговоры президента Российской Федерации и Турции. Мы коснемся, естественно, ситуации в США. А во второй части обсудим обстановку на Украине с нашим уважаемым гостем, с постоянным представителем Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгием Львовичем Мурадовым. А пока сконцентрируемся на переговорах с президентом Турции, которые прошли в Сочи, и президент Российской Федерации Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. На самом деле они выходят до сих пор, и вот пока у нас идет эфир, обновляется лента. Начнем с того, что в целом в Сочи переговоры уже завершились между Реджепом Тайпом Эрдоганом и Владимиром Владимировичем Путиным. Продлились они 1,5 часа. Можно сказать, что это и не так долго бывало, что и значительно дольше проводились переговоры. В первую очередь, конечно, они были направлены на обсуждение ситуации на Украине. Президент Российской Федерации также выразил надежду, что в ближайшее время Россия и Турция завершат переговоры по созданию газового хаба, что сделает ситуацию в энергетике более стабильной. Эрдоган отметил высокий уровень сотрудничества с Москвой и сказал, что хаб в Турции имеет большую значимость для страны. Что важнее, и, наверное, большая часть внимания мировой прессы и общественности была прикована именно к данной теме, это то, что касается зерновой сделки. Эрдоган отметил, что обсуждение будущего Черноморской инициативы станет важным для африканских стран. Но я сразу скажу, что президент Российской Федерации, буквально вот у нас начался эфир и вышло его заявление о том, что Турция активно пытается выступать в роли посредника между Россией и Украиной. Но, как отметил президент Российской Федерации, договоренности, которые были достигнуты между Россией и Турцией, Турцией и Украиной, украинская сторона выбросила на свалку. Это очень резкое заявление, которое, знаете, на дипломатическом языке можно понимать так, что особого смысла договариваться посредством Турции нет, потому что эти договоренности не соблюдаются. Вообще, в целом, у этих переговоров, естественно, то, что происходило за закрытыми дверями, мы не узнаем. Это вполне себе нормальное явление для дипломатии, но даже тот антураж, который был вокруг этих переговоров, нас наталкивает на мысль о том, что проходили они достаточно сложно. Как минимум, мы помним, что весь конец июля месяца, начало августа, турецкая сторона заявляла о том, что президент Российской Федерации прибудет с визитом в Турцию, и каждый раз с российской стороны звучали опровержения, что такой визит не планируется. А турецкая сторона говорила, что мы ждем, российская сторона говорила, что мы не приедем, турецкая сторона говорила, ждем, российская сторона это опровергала. Даже было такое заседание правительства Турции, которое обсуждала подготовку к визиту президента Российской Федерации, чтобы, видимо, какое-то публичное давление, что ли, оказать, показать, что никак, надо приезжать. Президент Российской Федерации, может быть, это совпало, может быть, это и было причиной. После того, как турецкая сторона выдала нацистов из батальона Азов украинской стороне. Вот после этого события Российская Федерация заявила о том, что выходит из зерновой сделки. И после этого и пошли обсуждения насчет возможного визита, который российская сторона отрицала. И в итоге в Российскую Федерацию приехал президент Турции. Естественно, в соответствии с дипломатическими канонами были отмечены и нарастающее экономическое сотрудничество, и объемы поставок газа, и целый ряд других вопросов. Но очевидно, что не по данной повестке встречались лидеры государств. Есть, естественно, Украина не единственная точка соприкосновения интересов, где-то конфликта интересов между Россией и Турцией, и проблемы с урегулированием в Сирии, и столкновение интересов на Южном Кавказе, и урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, они абсолютно точно, я думаю, являлись частью повестки, обсуждаемой главами государств. Но для мира, конечно, сейчас основная проблема и основной вопрос, за которым мы очень пристально все следили, это была зерновая сделка. Президент Российской Федерации достаточно четко заявил в отношении этой сделки, что, как он сказал, знаю, что намерены поднять вопросы по зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу. В ответ Эрдоган сказал, что весь мир следит за переговорами в надежде на результат по зерновой сделке. Они ждут, какой будет сегодня результат. Я думаю, что сообщение, которое будет сделано на пресс-конференции по итогам наших встреч, станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам. Нужно сказать, что вот тоже, знаете, такой достаточно резкий подход, когда еще до начала переговоров говорится о том, что на пресс-подходе будет сделано какое-то очень важное заявление, хотя переговоров не было. Это тоже попытка оказать какое-то давление на вторую сторону с целью того, что нам обязательно надо что-то заявить существенное, иначе это будет восприниматься как провал. Но ничего существенного заявлено не было. Российская Федерация повторила свою позицию, которая осталась неизменной. Когда будут выполнены условия Российской Федерации, когда будет выполнена сделка в той части, которая касалась Российской Федерации, тогда можно будет обсуждать все остальное. Так что до этого уже неоднократно эта сделка продлевалась, исполнялась в отношении Украины, в отношении Турции, ООН, там, кого угодно, но только не Российской Федерации. Я думаю, если в целом оценивать итоги этого визита, если в целом оценивать итоги этих переговоров, по крайней мере, каких-то очень важных заявлений, за которыми абсолютно точно ехал сюда президент Турции, не прозвучало по очень простой причине, потому что непонятно, что изменилось с того момента, когда Россия вышла из зерновой сделки. Потому что не совсем понятно, как после того, как, взяв ответственность на себя за то, чтобы боевики, нацисты из Азова, которые не должны были попасть на территорию Украины, которые должны были находиться на территории Турции и с такой помпой были встречены на Украине, у меня нет никакого сомнения, что для них это лично очень большая ошибка, потому что они точно будут уничтожены на поле боя, когда они туда направятся. А если не направятся, то после освобождения всей территории Украины мы ими обязательно еще займемся. Но как после этого можно переговариваться и о чем можно договариваться, не совсем понятно. Где гарантии, что любая последующая договоренность не будет нарушена таким же образом? Где гарантии, что если перезапустить зерновую сделку, она опять не будет работать в одну калитку? И, наконец, где гарантии, что мы, в принципе, когда о чем-то договариваемся, мы договариваемся с субъектами, а не с объектами международных отношений? Все более явственно складывается такое впечатление, что единственный, с кем Российская Федерация должна договариваться в конечном счете, это Соединенные Штаты Америки, которые диктуют свою волю всем западным государствам, которые фактически помыкают политическим режимам на Украине и которые являются страной, принимающей ключевые политические решения. Тогда возникает вопрос, зачем с кем-то еще что-либо обсуждать, если в любой момент это может быть повернуто вспять, и никакого результата по итогам этих переговоров не будет. А чтобы переговариваться с американской стороной, конечно, необходим баланс сил на земле, который заставит перейти американскую сторону от лозунгов и различного рода заявлений популистского характера, не очень объективного рассмотрения России, в рамках которого нас там западные страны шарахают, что мы региональная держава с разорванной в клочья экономикой, то мы бензоколонка с атомным оружием, то, значит, величайшая угроза безопасности всего человечества. Вот для того, чтобы это все отошло на второй план и всерьез с нами проводили переговоры, должно быть очевидно, что специальная военная операция на Украине вышла на ту стадию, когда дальше речь будет идти только о том, сколько именно областей потеряет Украина. Когда будет очевидно, что дальше мы обсуждаем только то, через какой период времени Российская Федерация выйдет на границу с Польшей, допустим. Вот в этот момент они будут готовы всерьез с нами что-то обсуждать. Но только американцы тоже должны понимать. Наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров 1 сентября на лекции перед студентами моего университета ГИМО сделал, на мой взгляд, важнейшее заявление. Он сказал, что, знаете, может настать момент, когда американцы предложат нам возобновить сотрудничество в самых различных сферах. Но тогда уже мы будем думать, нам это вообще нужно или нет. Тогда уже мы будем смотреть, идти ли нам на сотрудничество в тех сферах, которые для нас могут быть еще потенциально интересны или нет. Но точно не будем идти на компромиссы в вопросах безопасности, от экономической до военной. И во многих-многих других сферах, где раньше это воспринималось чуть ли не как что-то само собой разумеющееся. У нас звонок. Я прошу вас представиться и сказать, откуда вы.
Здравствуйте, меня зовут Юля, я из Москвы. Я хотела узнать ваше мнение. Как вы считаете, почему именно турецкая сторона, так сказать, проявила инициативу и предложила провести эти переговоры? Возможно, ей какое-то нужно показать превосходство или, как это сказать, напомнить о себе в зерновой сделке? Как вот вы считаете?
Вы имеете в виду именно этот раунд переговоров, или почему вообще турецкая сторона в принципе в этих вопросах участвует и пытается выступать в роли медиатора?
Ну вот почему она сейчас предложила провести переговоры, да, и почему пытается выступать в роли медиатора?
Спасибо большое. Значит, и то, и то. Ну, что касается в целом, почему Турция заинтересована в этих переговорах как таковых, почему Турция постоянно пытается взять на себя роль медиатора, есть несколько причин. Причина наиболее системная заключается в том, что турецкая традиция внешнеполитическая предполагает, что, ну, скажем, Турция не обладает атомным оружием, да, ядерным оружием в отношении России, в отличие от Российской Федерации. Турция не обладает таким демографическим, да, наверное, даже и военным потенциалом точно, как Российская Федерация. У Турции нет такой территории, как у Российской Федерации, и ресурсная база значительно ограничена. Более того, Турция является частью военно-политического блока НАТО, что тоже диктует с ее стороны определенные обязательства в отношении Соединенных Штатов Америки. Но при этом ей удается и в отношении России, и в отношении европейских стран, и в отношении Соединенных Штатов вести такую политику очень системную, сложную, многослойную, многоуровневую, которая заключается в том, что, скажем, если вы помните, я часто привожу эту аналогию, в советских фильмах нередко демонстрировали так называемые сеансы одновременной игры в шахматы, когда много досок шахматных, и, значит, то на одной пешкой походят, то на другой там ферзем ход сделают. Вот примерно так и Турция выстраивает свои отношения с, скажем, Российской Федерацией. Может быть сделан определенный шаг на пространстве там, Ливии для того, чтобы договариваться по каким-то вопросам в Сирии, а уступку там обменять на какую-то проблему на Южном Кавказе, в Средней Азии. И тем более, когда речь идет об Украине, которая сейчас является, конечно, приоритетным направлением для Российской Федерации во внешней политике, создание проблем или попытка решить проблемы на украинском направлении напрямую ведет к тому, что затем в ходе переговоров пытаются выбить какие-то уступки, компромиссы на направлениях других, которые для Турции важны. Вот это комбинирование различных направлений вектора внешней политики позволяет Турции, не концентрируя какие-то сверхусилия на одном единственном направлении, фактически жонглируя ими, создавая небольшие проблемы то здесь, то там, небольшие конфликты то здесь, то там, постоянно выменивать одни, значит, уступки, одни компромиссы на компромиссы на другом направлении уже со стороны нашего государства. Так уж устроена и так ведется внешняя политика турецкая. Это первая часть, системная. Вторая часть историческая и культурная. Когда украинское нынешнее военно-политическое руководство маниакально занято тем, чтобы сносить памятники, и они про Ленина, и это, конечно, самое большая неблагодарность со стороны Украины, это сносы памятника Ленина. Если бы этого человека не было, не было бы вообще Украины в принципе никакой. Это создатель, учредитель и основной архитектор Украины как государства. Но бог с ним, с Лениным. Когда сносятся там памятники Потемкину, когда сносятся памятники Екатерине II, возникает очень простой вопрос. Хорошо, допустим, вы теперь считаете этих людей колонизаторами. Вы считаете этих людей поработителями вашей территории. Скажите, пожалуйста, а у кого они колонизировали эту территорию и у кого они ее поработили? У украинцев? Нет. На тот момент на территории Новороссии, когда туда пришла Российская империя, когда туда пришел русский солдат, там вообще-то была, ну, Турция того периода, Османская империя. Там было Крымское ханство, которое никакого отношения не то что к украинцам, а вообще к славянам никакого отношения не имеет. И каждый, кто там пытается стереть упоминание Российской империи, вот стирая его, он постепенно начинает из исторического забвения возвращать обратно турецкое наследие этих территорий, что прекрасно понимает политическое руководство Турции. И каждый раз, когда, значит, турецкий президент говорит о том, что никогда в жизни они не признают вхождение Крыма в состав Российской Федерации, они это не из доброго отношения к украинцам и к Украине делают. Не потому, что у них прям душа болит за территориальную целостность Украины, а потому что они исходят из того, что если Крым не признавать российским, то как бы можно предъявлять на него уже свои претензии в исторической перспективе. И все эти территории, это территории, на которые у Турции есть свои исторические притязания, так же, как на территории всей нашей Российской империи. И каждый раз, когда речь идет о каком-то создании культурных инициатив, совместной интеграции между, скажем, Турцией и какими-то постсоветскими республиками, в действительности зачастую даже сложно говорить о том, что это исторически обосновано, потому что на территории многих постсоветских республик, где живет тюркоязычное население, тем не менее история в кавычках дружбы и братства между этими народами примерно такая же, как у славяноязычных русских и поляков. Были, наверное, периоды в истории, когда там, ну, относительное хотя бы спокойствие царило, но в историческом масштабе это государства и народы, не так уж сильно симпатизирующие друг другу. Но удается Турции создавать инициативы сначала на основе школьного образования, языка, культуры, и дальше уже и экономическая интеграция ведется, и совместные энергетические, инфраструктурные проекты запускаются, конечная цель которых – оторвать эти территории из-под влияния Российской Федерации. Это политика, которая ведется Турцией и в Средней Азии, и на Южном Кавказе. И то, что касается юга Украины, у Турции, конечно, огромная заинтересованность наблюдается в отношении этих территорий, этих земель. Поэтому это вторая причина, по которой Турция так активно участвует. Ну и третья, конечно же, это прекрасный способ заработать. Каждый раз, когда вы выступаете в роли хаба, то по газу, не обладая, там, не экспортируя собственный газ. Каждый раз, когда вы выступаете в роли хаба по зерновой сделке, да, так называемой, вы же не свое зерно экспортируете, но при этом получаете огромные ресурсы по распределению его, по логистике, по охране. Посмотрите даже на условия этой несчастной зерновой сделки. Она же фактически подписывалась со стороны России, Турции и ООН с одной стороны, и Украины, Турции, ООН с другой стороны. Фактически контакт между странами осуществлялся Турцией. Мониторинговый центр, который там создавался, ну, да, туда входили представители разных стран, но в основном мониторинг осуществлялся Турцией. Досмотр судов осуществлялся при участии инспекторов там и прочее. Ну, координирующую роль здесь взяла на себя Турция. И это и большой политический ресурс, который, как мы уже говорили, позволяет договариваться о каких-то вопросах на земле и иногда получать уступки на других направлениях. Ну, это и доступ непосредственно к ресурсам и возможность на них зарабатывать. И все эти проекты в той или иной степени дали Турции очень большие возможности. И во многом из-за этого такая резкая политика и резкая позиция президента Российской Федерации, она говорит о том, что, по всей видимости, в таком ключе уже дела развиваться не будут. Заявление еще раз о том, что да, Турция пыталась, да, Турция договорилась о чем-то, но Украина выкинула эти договоренности на свалку. Ну, ровно так же можете представить, если бы мы, как страна, взяли бы на себя роль посредника между конфликтующими сторонами и обещали бы одной стороне одни условия, другой стороне другие, в итоге не смогли бы обеспечить их выполнение, то вряд ли бы нас после этого позвали бы в качестве гаранта и в качестве центральной страны для проведения даже не то что переговоров, а достижения хотя бы каких-то компромиссов даже по самым узким вопросам. Безусловно, переговоры еще будут продолжаться и там на уровне министров и иностранных дел, и обороны, насколько следует из прессы, проводятся переговоры. Но в целом стало абсолютно очевидно, что, как сказал президент, контрнаступление Украины – это провал. Вот после того, как этот провал их уже завершится и начнется уже наступление наших вооруженных сил, которое обеспечит уже совсем другую картину на земле, вот тогда с нами будут договариваться. И это уже будут не посредники, а непосредственно лица, принимающие ключевые решения. Мы продолжим после очень короткого выпуска новостей.
Диалоги с Генри Сардаряном.